Мне хотелось бы узнать, во-первых, поподробнее о работе этого института, а во-вторых, узнать поподробнее о жизни в Германии. Я хочу представить гостя эфира. У нас в гостях в программе директор института Гёте в Риге Арне Шнайдер. Арне, добрый день.
Алло, guten Tag.
И в роли переводчика сегодня у нас выступает культуролог Денис Ханов. Денис, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Вы часто ведете вот такие переводы?
Не часто, но достаточно регулярно.
Хорошо. Единственная просьба была со стороны господина Шнайдера, что он, во-первых, он здесь недолго, он даже меньше года. Расскажет он, естественно, о своих впечатлениях о Латвии, о Риге, но это будут не впечатления политического характера по вполне понятным причинам. А вот то, что происходит в Германии сегодня, в том числе, наверное, и в области политики, милости просим, он готов ответить на ваши любые вопросы.
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Телефон прямого эфира 67-227-440, 67-227-440. Можете писать, зайдя на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа «Александр Студии». Сразу же ваше послание появится у меня на мониторе. Еще раз напомню, в гостях у нас сегодня директор института Гёте в Риге Арне Шнайдер. Господин Шнайдер, вот давайте начнем с такого традиционного вопроса. Не полный год вы здесь в Латвии, а в Риге. Вот ваши впечатления?
Ja, ich bin ganz glücklich, hier in Riga zu sein. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Für mich ist es eine wunderbare Zeit. Es war mein großer Wunsch, mit meiner Familie nach Riga zu kommen. Und ich bin im September hier angekommen. Und das war gerade die Saison, als die Festivals begonnen haben. Es war Survival Kit, es war das Theaterfestival Homo Novus, es waren Balta Nacht. Und ich war vom ersten Moment an fasziniert von der Kulturszene hier in Riga. Und das ist ein wunderbarer Ort, um hier zu arbeiten.
Прежде всего, спасибо за возможность быть здесь, в студии. Я рад, что я нахожусь здесь, в Риге. Я приехал в сентябре прошлого года и как раз попал на период фестивалей, культурных фестивалей, например, Survival Kit или Homo Novus и целый ряд других мероприятий. Это действительно очень интенсивная, скажем, культурная сцена или культурные рамки, поэтому я очень рад находиться здесь.
А вы каким-то образом связаны с миром культуры? Если вы первые впечатления назвали именно в культурной сфере.
Я культуроэндрюк, извините, auch mit der Kultur verbunden, beruflich?
Ja, sehr, sehr viel. Also wir haben beim Goethe-Institut verschiedene Bereiche, in denen wir arbeiten. Wir bieten Deutschkurse an. 1400 Lettinnen und Letten lernen bei uns Deutsch im Goethe-Institut pro Jahr. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Schulen, mit Universitäten zusammen, die Deutsch anbieten. Und wir haben aber auch einen sehr, sehr großen Bereich kultureller Arbeit, kultureller Kommunikation.
Да, несомненно. У нас в Гёте-институте в рамках года около 1400 человек изучает немецкий язык на курсах немецкого языка в нашем институте. Мы активно работаем со школами и вузами, которые предлагают программы изучения немецкого языка или немецкой филологии. А также еще один большой интенсивный блок нашей работы связан как раз с культурной политикой, с культурными мероприятиями.
Ну, сам он из области культуры. Кто он по профессии?
Sind Sie selbst beruflich, sagen wir, aus dem Bereich Kultur? Was sind Sie von Beruf?
Ich habe studiert, ich habe Geschichte und Germanistik studiert, ganz persönlich. Ich arbeite aber schon sehr, sehr lange für das Goethe-Institut, seit ich 19 Jahre alt bin. Ich war in Bosnien-Herzegowina, ich war in Afghanistan, ich war in Nigeria, immer für das Goethe-Institut. Ich war auch in Russland einige Male für kürzere Zeit. Und auf diese Art ist also die kulturelle Arbeit, die internationale kulturelle Arbeit, ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens.
Да, на самом деле я изучал германистику и историю долгое время, но начиная с 19 лет я уже связан с Гёте-институтом. Я был сотрудником института в разных странах мира, в том числе в России, в Боснии, даже в Нигерии. В России несколько раз, но на более короткий период. И, несомненно, культурная работа и культурная политика являются основной частью моей деятельности.
Я вернусь к своему первому вопросу. О первых впечатлениях о Латвии. Интересная культурная жизнь в Латвии, действительно, с этим согласен. относишься. Но когда вы приехали, вот вспомните первый раз сюда, в Латвию, что первое вас поразило? Может быть, со знаком плюс, а может быть, со знаком минус?
Negativ kann ich überhaupt nicht viel sagen. Positiv kann ich wirklich nur die Vielfalt der Kulturszene hier sehen. Es geht von, ich sag jetzt mal, Grassroot-Bewegungen wie Free Riga oder das Canipes Culturas Centres bis hin zu fantastischen Institutionen wie dem Lettischen Nationalmuseum und dem Lettischen Nationaltheater. Und mit allen diesen Institutionen arbeiten wir auch sehr eng zusammen.
Я должен сказать, что мне почти нечего сказать о негативных сторонах моего восприятия или впечатлений, но позитивные действительно много. И прежде всего это культурное многообразие или многообразие культурной сцены или культурного, культурной жизни. Это и мероприятия, которые связаны с циклом Free Riga или как бы освободить Ригу. Это и культурный центр Канипе, это и национальный художественный музей, а также национальный театр. Со многими из этих организаций наш институт активно сотрудничает.
Институт Гёте. Представительство его находится во многих странах мира. Можно назвать цифру? Потому что здесь уже назывался Афганистан, Мадагаскар, Россия, ну, естественно, Латвия.
Es gibt, weltweit gibt es 150 Goethe-Institute in, ich glaube, schätze etwa in 90 Ländern. Und das heißt, wir sind von den internationalen Kulturinstituten wirklich eines von denen, die weltweit sehr, sehr stark vertreten sind. Wir haben auch in allen drei baltischen Ländern ein Kulturinstitut, das heißt in Vilnius, in Tallinn und natürlich hier in Riga.
Я должен сказать, что наш институт находится или имеет свои представительства в более чем 90 странах мира, и в общем количество институтов или представительств около 150. И надо сказать, что таким образом мы являемся одним из тех институтов, который наиболее интенсивно представляет себя и свою деятельность в различных странах мира. Здесь в Балтии, у нас в каждой балтийской стране есть представительство, то есть не только в Риге, но и в Вильнюсе, в Таллине.
Я хотел бы сказать слушателям, ну тем, кто не очень хорошо ориентируется в этом вопросе, что вот это слово «институт» не нужно понимать в прямом смысле. Да, здесь проходят курсы, и можно получить дипломы, но здесь нет студентов в таком традиционном понятии. Это как бы посольство культуры Германии за пределами этой страны.
Das ist absolut so. Uns sind alle ganz, ganz herzlich willkommen, die ins Goethe-Institut kommen. Das ist, es geht nicht um Nationalität, es geht nicht um Alter, sondern wir sind für alle Menschen da, die in Riga leben. Sie können unsere Sprachkurse besuchen, sie können eine wunderbare Bibliothek besuchen mit 10.000 deutschen Medien, Filmen und Büchern. Und natürlich sind alle ganz, ganz, ganz herzlich willkommen bei unseren Kulturveranstaltungen, die wir entweder bei uns im Institut machen oder die wir auch mit Partnern machen. Zum Beispiel sind wir jetzt, heute beginnt das Kometa-Festival und da sind wir auch mit Partner und haben auch Musiker aus Deutschland eingeladen.
Это верное определение. На самом деле, добро пожаловать всем, кто хотел бы прийти в Гёте-институт, и вне зависимости от национальности, этнического происхождения или возраста. Мы приглашаем всех либо изучать немецкий язык на наших курсах, либо использовать очень большую библиотеку, более 10 тысяч единиц. У нас и книги, и видеоматериалы, и пресса, а также мы устраиваем вместе с партнерами целый ряд культурных мероприятий. Например, сегодня начинается фестиваль, творческий фестиваль «Комета», так что всем добро пожаловать.
Я посмотрел на вашем сайте. Насколько я понимаю, курсы немецкого языка вы организуете как в Латвии, так и в онлайне и в Германии.
Ja, natürlich kann man auch beim Goethe-Institut in Deutschland Sprachkurse machen. Da haben wir 12 Institute. Und, aber für die meisten ist es natürlich praktischer, hier vor Ort in Lettland einen Sprachkurs zu machen. Die bieten wir an. 1400 Lettinnen und Letten nehmen jedes Jahr teil. Und ja, natürlich sind alle herzlich willkommen, die Deutsch brauchen und es gerne lernen möchten.
Несомненно, можно изучать немецкий язык на курсах в Германии. У нас в Германии есть 12 представительств института региональных, но, скорее всего, для многих практичнее было бы изучать немецкий язык здесь на месте, и поэтому, как я уже упомянул, более 1400 посетителей этих курсов, и поэтому все могут изучать немецкий язык здесь.
А кто эти люди?
Wer sind die Leute, die die Kurse besuchen? Wir haben sehr, sehr viel junge Leute. Wir haben relativ viele Schüler, die in der Schule Deutsch lernen und bei uns noch zusätzlich lernen wollen. Aber die Gründe sind ganz, ganz, ganz vielfältig. Es sind manchmal familiäre Gründe. Vielleicht hat eine Lettin einen Deutschen geheiratet. Manche wollen vielleicht in Deutschland studieren oder ein Praktikum machen oder auch arbeiten. Und das sind, denke ich, so die wichtigsten Gruppen von Leuten, die bei uns Deutsch lernen. Es sind welche, die Deutsch brauchen für ihr Leben, für ihre Zukunft.
У нас очень различные группы посетителей наших курсов. В основном это молодые люди, школьники, которые хотели бы дополнительно изучать немецкий язык, но есть и целый ряд семейных причин. Например, латышка могла выйти замуж за немца, ей, может быть, был бы необходим немецкий язык. Это люди, которым требуется немецкий язык либо для работы, либо для практики. Таким образом, есть целый ряд причин, по которым люди изучают немецкий язык.
Я не случайно задал этот вопрос, потому что достаточно большое количество фирм рекрутинговых компаний были заинтересованы, чтобы получить наших специалистов-медиков. Но для работы в Германии нужен, по всей видимости, немецкий язык. Идут ли эти люди к вам на курсы? Врачи, медсестры?
Wir haben meines Wissens auch einige Mediziner bei uns in den Kursen, die Deutsch lernen, um vielleicht für eine Zeit in Deutschland zu arbeiten.
Насколько мне известно, действительно, среди посетителей курсов есть несколько медиков, и они изучают немецкий язык для того, чтобы какое-то время работать в Германии.
Как долго нужно изучать язык для, ну, конечно, не для медицинской практики, а для нормальной разговорной речи?
Es kommt, ja. Es kommt drauf an, wenn es einfach darum geht, sich in Deutschland zu orientieren, dann kann man, ich sag mal, an 2-3 Kursen teilnehmen und hat dann schon eine gute Möglichkeit, sich zu orientieren. Wenn man jetzt Deutsch wirklich so lernen will, dass man es für den Beruf braucht, dann sage ich, und um einem deutschen Arbeitsumfeld zu leben, dann ist es doch so, dass man wahrscheinlich schon ja, ein Jahr oder anderthalb investieren muss.
Зависит от целей. Для того, чтобы ориентироваться в Германии, возможно, необходимо посетить всего лишь, скажем, 2 или 3 курса или этапа.
А каждый этап сколько?
Und du hast gesagt 2-3 Kurse. Und wie lange ist dann eine Periode?
Das kommt darauf an. Wir haben Intensivkurse, da kann man eine ganze Stufe in 3 Wochen machen. Oder wenn jemand nicht jeden Tag kommen kann, dann haben wir auch Extensivkurse. Und das heißt, man kann über einen Zeitraum von 2,5 Monaten kommt man dann 2-mal die Woche. Deswegen kommt es auch immer ein bisschen darauf an, welchen Kurstyp man wählt und wie viel Zeit man hat.
Опять же, зависит от необходимости. Есть так называемые интенсивные курсы в рамках 3 недель, и тогда как бы посещать курсы необходимо каждый день. Если человек не может каждый день посвятить занятиям, то есть курсы, которые длятся 2,5 месяца, и тогда необходимо посещать курсы по меньшей мере 2 раза в неделю.
То есть, насколько я понял, если интенсивные курсы 3 недели, ежедневные посещения, и человек приходит с нулевыми знаниями немецкого языка, то после окончания этих интенсивных курсов в Германии он не потеряется. Конечно, он не будет читать Гёте, но читать, извините, Пушкина у нас далеко не все читают.
Also ich sage mal, er wird sich zurechtfinden, er wird was zu essen bekommen und er wird einfach Fragen stellen können, er wird sich vorstellen können und das sind so die Sachen, die man dann nach einem Kurs kann. Aber natürlich kann man nach 3 Wochen keine Wunder erwarten.
На самом деле, да, после 3 недель человек не потеряется в Германии, он сможет найти и спросить, допустим, если он хотел бы что-нибудь перекусить, он может задать вопросы, он сможет себя, скажем, коротко представить, но, конечно, после 3 недельных курсов не стоит ожидать каких-то чудес.
Sie hatten mich ganz am Anfang nach meinen Eindrücken in Lettland gefragt und ich möchte noch 2 Sachen einfach hinzufügen, weil klar, es ist immer spannend, wenn man in ein neues Land kommt und eine Sache, wo ich gemerkt habe, das ist sowohl in Deutschland als auch in Lettland ein sehr wichtiges Thema, das ist der ganze Bereich Erinnerungen. Das ist ja auch für uns in Deutschland sehr wichtig, gerade wenn wir uns an das 20. Jahrhundert erinnern, mit dem Krieg, mit 2 Diktaturen, die wir in Deutschland hatten, da ist Erinnerungspolitik ein großes Thema.
Вы спросили в начале программы о моих впечатлениях о Латвии. Я хотел бы добавить 2 реплики. Одна из них связана с политикой воспоминания. Как в Латвии, так и в Германии эта тема очень актуальна. Речь идет о воспоминаниях о истории 20 века, о Второй мировой войне, а также о 2 диктатурах, которые были в Германии.
Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass auch in Lettland Erinnerungspolitik ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Klar, alle Lettinnen und Letten haben eine gemeinsame Geschichte. Es ist mir aber auch schnell klar geworden, dass es verschiedene Erinnerungsräume gibt. Und zum Beispiel die Erinnerungen, ich sage jetzt an den 9. Mai oder an den 16. März, die sind natürlich sehr unterschiedlich, auch nach persönlichem und sozialem Hergrund. Und hier haben wir ein sehr, sehr wichtiges Projekt, das wir machen. Im Moment geht es uns darum, diese Erinnerungen zu sammeln. Das heißt, wir haben einen Aufruf auf unserer Webseite auf www.goethe.de/Latvia/Adminias Latviae und dort fragen wir nach Erinnerungen von Menschen an das 20. Jahrhundert.
Как я уже отметил, достаточно быстро стало понятно, что в Латвии тема памяти также очень важна, потому что все жители Латвии вроде бы имеют общую историю, но ясно, что различные именно пространства памяти, различные воспоминания, касаемые 16 марта и 9 мая, они различаются по социальным, по этническим моментам. Именно поэтому у нас сейчас происходит и развивается новый проект, проект о памяти, где мы на странице, на домашней странице Гёте-института, именно латвийская страница, то есть вы находите на www.goethe.de, потом как бы идет от меня с Латвии, и вы можете найти это на домашней странице. Речь идет о том, что мы сейчас собираем различные воспоминания жителей Латвии для того, чтобы потом дальше включить их в новый проект.
А смысл этого?
Was ist der Sinn dieses Projekts?
Der Sinn dieses Projekts ist, ich glaube, bei Erinnerungen zu Zumindest haben wir das so in Deutschland gesehen. Wenn es um Erinnerungen geht, dann geht es nicht alleine um die Vergangenheit, sondern dann geht es auch darum, ein Forum zu schaffen, über die Gegenwart zu diskutieren und auch über die Zukunft zu diskutieren. Und was wir machen wollen, wir machen das mit vielen lettischen Partnern zusammen. Die Nationalbibliothek ist Partner, die Stradinsch-Universität ist Partner, die Janis-Lipke-Gedenkstätte, die lettische Universität. Vor allem aber wollen wir diese Erinnerungen dann zum Gertrudes Irlas Theatres nehmen und werden dort ein neues Theaterstück schaffen, das diese Erinnerungen thematisiert, das aber auch die Unterschiedlichkeit der Erinnerungen thematisiert. Und da wird es dann eben auch darum gehen, einfach auch Visionen für die Zukunft zu schaffen.
Смысл этого проекта в следующем. Речь идет о том, что воспоминания не касаются только прошлого. Воспоминания напрямую связаны с настоящим и с будущим. Поэтому для нас было бы важно создать что-то вроде форума, на котором мы могли бы обсуждать тему памяти как раз в этом контексте будущего. И в этом проекте участвует целый ряд наших партнеров. Это и Латвийская национальная библиотека, и факультет коммуникации университета Страдания, и мемориал, и музей Жаниса Липке. Но основная идея такая, что собранные воспоминания будут далее переданы театру, который называется Театр улицы Гертрудес. И тогда в этом театре на сцене будет создана новая пьеса на тему памяти, но не только памяти как таковой, но и различных воспоминаний или различий воспоминаний.
По этому поводу, извиняюсь, как раз вопрос слушателя, даже не вопрос, а утверждение. Он пишет, смысл нового проекта, на его взгляд, в том, чтобы опять каяться, каяться и каяться. Эти покаяния ему уже наскучили.
Wir haben, also es ist ein Thema, das polarisiert, das ist richtig. Und wir haben auch in Deutschland bei der Erinnerung viele Phasen durchgemacht. Ich denke aber, es ist wichtig, diese Erinnerungen zu thematisieren, denn wenn man sie nicht thematisiert, sind sie ja trotzdem da. Und wenn man nicht darüber spricht, wird es nicht besser, wenn man sie nicht künstlerisch verarbeitet. Und ich glaube, dass Kunst ja eine sehr, sehr gute Form ist, darüber zu sprechen, weil man da über Dinge sprechen kann, ohne in diese typischen Diskussionen zu verfallen. Und deswegen ist das ein Projekt, wo das wir sehr, sehr interessant finden und unsere lettischen Partner und wo wir auch alle noch ganz, ganz, ganz herzlich einladen wollen bis zum 15. August, wer Lust hat, Erinnerungen, Visionen, Erinnerungsfragmente, Interviews vielleicht mit den Großeltern, alles, was interessant ist, einzusenden.
Эта тема, несомненно, поляризирует общество и разделяет его. У нас в Германии тоже были разные фазы политики воспоминаний, но мне кажется, что все-таки важно говорить о памяти и воспоминаниях, не молчать о них, ибо даже если мы будем молчать, они все равно будут существовать. И как раз, мне кажется, в формате искусства, искусство является тем языком, который позволяет говорить о памяти без того, чтобы скатиться в какие-то такие стереотипичные дискуссии. И мы все-таки считаем, что этот проект интересный, и мы приглашаем любого, кому есть что сказать о воспоминаниях, до 15 августа этого года присылать свои воспоминания, свои материалы, свои интервью. Может быть, это будет интервью с бабушкой и дедушкой, и присылать их нам на нашу домашнюю страницу, которую мы уже указали, для того, чтобы можно было присоединить эти воспоминания к общему массиву нашего проекта.
Если вы продолжите вот эту тему покаяния и транспортировать ее именно на германскую реальность, ведь, в общем-то, в истории в 20-м столетии был очень тяжелый период для Германии, я имею в виду нацистский режим. А смысл, вот вы видите, каков смысл этого покаяния, которое приносили люди на самом разном уровне, прежде всего на самом высоком государственном уровне, когда ваши канцлеры просили прощения у народа Израиля за Холокост, у народа Польши, у других стран. Вот что это дало, а может быть, ничего не дало для простого немецкого обывателя? Потому что есть точка зрения, что это прошлое, и не нужно ворошить прошлое.
Das war Vergangenheit, das war ganz am Anfang. Am Anfang nach dem Krieg hat man über die Verbrechen des Holocaust, über den Krieg, der ganz Europa verheert hat, hat man am Anfang in Deutschland relativ wenig gesprochen. Es war eine Phase des Schweigens. Vielleicht musste man einfach die Gesellschaft weitergehen lassen. Es hat sich aber auch gezeigt, dass das nicht funktioniert. Denn 25 Jahre später, 1967, 1968, gab es in Deutschland die Studentenunruhen. Da ist die Situation explodiert. Da sind plötzlich die jungen Leute und haben die Fragen gestellt an ihre Eltern, an ihre Großeltern. Was habt ihr gemacht? Warum habt ihr das gemacht? Ja? Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man Erinnerungen nicht unter dem Teppich halten kann. Sie kommen von ganz selber.
То, о чем вы упоминаете, было, скорее всего, в начале истории после войны. То есть после 1945 года о преступлениях Холокоста в Германии мало говорили. Это был своеобразный период молчания. Может быть, он был необходим для того, чтобы общество вообще могло начать функционировать с нуля. И мы поняли, что подобное умолчание просто не работает. Оно не приносит никаких результатов. В результате, когда появились студенческие протесты или студенческие беспорядки 1967-68 годов, то во время этих протестов молодые люди стали задавать вопросы своим родителям, а также поколению своих бабушек и дедушек, где вы были, что вы в это время делали. И поэтому мы поняли, что, в принципе, прятать под ковер воспоминания просто невозможно, не имеет смысла.
Ich glaube auch, dass es für unsere internationale Position sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns als Deutsche auch heute noch diesen Erinnerungen stellen. Denn nach dem, was Deutschland angerichtet hat, was in deutschem Namen angerichtet wurde, konnten wir nicht sagen. Und ich denke, wenn wir versuchen, als Deutsche diese Themen von uns zu schieben, ja, es wurde ja ganz Europa verheert durch diesen Zweiten Weltkrieg, das würde uns nichts nützen. Die Fragen würden uns gestellt werden, wenn wir nicht freiwillig über diese Dinge sprechen.
Я уверен, что также для международной позиции Германии важна эта политика покаяния, ибо после того, как происходили чудовищные преступления, совершенные, скажем, во имя Германии или с именем Германии, так или иначе в международном контексте, даже если бы мы, как немцы, отторгали эти вопросы, все равно нам задавали бы вопросы, и вопросы бы эти оставались.
Если перекинуть мостик в день сегодняшний, то достаточно лояльная политика немецкого государства по отношению к беженцам, не является ли это своеобразной ну, скажем так, формой тоже покаяния. Хотя, я так понимаю, Германии нечем здесь особенно, не о чем просить прощения, потому что у Германии как таковых колоний огромных, как у Германии, Франции, не было. Но, тем не менее, вы самое лояльное по отношению к беженцам государство в Европе.
Ich denke, es ist, es kommen sehr, sehr viele verschiedene Aspekte in dieses Thema. Ich glaube, es ist wichtig, Menschen zu helfen, die akut in Not sind. Ich glaube aber auch, dass es für viele Länder wichtig ist, die eine negative demografische Entwicklung haben, eine Politik zu überlegen, was welche Einwanderung erwarten wir? Ja, wo sind Menschen auf der Welt, die zu uns kommen können und uns auch nützen können in unseren Ländern, die uns kulturell bereichern, die aber auch wirtschaftlich arbeiten als Arbeitskräfte, als Unternehmer? Das ist ein großer Komplex. Ich würde das immer nicht so gerne nur auf die Flüchtlinge konzentrieren.
В этой теме есть целый ряд аспектов. Я думаю, что очень важно помочь тем людям, которые находятся в беде. Также нужно сказать, что для многих государств, которые, к сожалению, вынуждены сталкиваться с негативной демографией, речь идет также и о том, насколько мудро можно было бы создавать политику беженцев. То есть речь идет о том, что они не только могут обогатить общество культурно, принеся свою культуру, но они также могут работать и как сотрудники или как предприниматели, но я бы не хотел отдельно концентрироваться только на этой теме.
Wir haben eine Geburtenrate in etwa wie Lettland, das ist 1,5 Kinder pro Paar. Das heißt, wir haben eine stark rückgehende deutsche Bevölkerung. Und ich glaube, das betrifft auch viele europäische Länder zu. Wir müssen uns überlegen, wer wird zukünftig unsere Renten bezahlen, unsere Krankenversicherungsbeiträge, wer wird zukünftig in unseren Betrieben arbeiten, wer wird neue Ideen entwickeln und neue Betriebe gründen. Und ich denke, da ist es wichtig, dass Deutschland, aber vielleicht auch andere europäische Länder hier Ideen entwickeln.
У нас в Германии также есть своеобразная, скажем, очень близкая к Латвии ситуация. У нас приблизительно 1,5 ребенка на одну супружескую пару, то есть у нас достаточно, у нас тоже негативная демография. И вопросы, связанные с подобными статистическими данными, кто будет, допустим, оплачивать наши пенсии, кто будет оплачивать страховку, медицинскую страховку, кто будет работать на наших предприятиях, кто будет основывать, допустим, предприятия будущего. То есть таким образом нам есть о чем подумать.
Здесь очень много у меня вопросов, касающихся беженцев, так как моя программа звучит фактически действительно по всему миру. Вот сейчас письмо пришло из Германии. Пишет житель Германии, я так понимаю, русский, в частности, не имею ничего против внутриевропейской миграции. Это не меняет страны и культуры радикально. Но если ежегодно в Германию будут возить по 1-2 миллиона мигрантов из Африки, Азии, которые крайне далеки от европейской культуры во всех отношениях, то не приведет ли это близкой перспективе к катастрофе немецкой культуры Германии, ее народа и европейской цивилизации в целом? То есть это уже вопрос культурный.
Ich denke, Kulturen sind nichts Statisches. Kulturen ist auch etwas, was sich verändert. Und ich denke, dass wir Solidarität zeigen müssen mit Menschen, die in Not sind, auch wenn sie außerhalb Europas in Not geraten sind. Bei der Frage der Migration, ich würde das nicht auf Europa festmachen. Wichtig ist einfach auch, dass Menschen nach Deutschland kommen, die sich einerseits verwirklichen können, die andererseits aber auch zur Gesellschaft in Deutschland beitragen. Ich würde das nicht am Kontinent festmachen.
Говоря о культурах, стоит отметить, что они не статичны, они постоянно видоизменяются, и к тому же я хотел бы упомянуть, что нам необходимо, скажем, выразить свою солидарность тем людям, которые попали в беду. И говоря о миграции, то я не хотел бы ограничиться европейским континентом, ибо в Европу и в Германию приезжают люди, которые себя хотят или могут реализовать, и могут, скажем, внести свой взнос, свою частичку в немецкое общество.
Поделюсь своими впечатлениями. Вот тут я согласен со слушателями. Впервые я побывал в Германии в 80-е годы.
Mitte der 80er Jahre in Deutschland.
Это была одна Германия.
Das war ein Deutschland.
Сейчас я езжу туда каждый год 2-3 раза. Езжу на выставки, езжу на концерты в Берлин. И последняя поездка нынешней зимой или даже весной, я решил посетить восточной части Берлина, комплекс музея бывшего комитета, ну, Министерства госбезопасности. И вы знаете, я попал, и я потом понял, что очень хорошо, я специально одел высокие сапоги кожаные. У меня была кожаная куртка, и я подстригся, я подстригаюсь на лысо. Вы знаете почему? Потому что я уже в интернете прочел, что там очень, ну скажем, неблагоприятная атмосфера в округе. Я думаю, сыграю роль неонациста немецкого. Я попал, вы знаете, как будто, я даже не знаю куда, весь этот район советский, это спальный район. Там арабы, вьетнамцы. И то есть я почувствовал себя, что здесь нет Германии.
Es gibt hier kein Deutschland mehr.
Вот я повторяю этот вопрос слушателя. Может наступить момент, когда в Германии меньше будут говорить людей на немецком языке, нежели на других языках?
Ich glaube das eigentlich nicht. Natürlich gibt es, wenn 83 Millionen Menschen zusammenwohnen, gibt es auch immer Schwierigkeiten. Das kann man nicht leugnen. Menschen sind unterschiedlich. Mein Eindruck ist, ich lebe ja in Deutschland, dass das Leben in Deutschland sich verändert hat. Ja, Deutschland ist anders als in den 70er Jahren, wo ich aufgewachsen bin. Deutschland ist ein extrem internationales Land geworden. Ich glaube, wir profitieren aber auch sehr, sehr stark davon, in kultureller, in wirtschaftlicher Hinsicht, in jeder Hinsicht. Und ich glaube, dass die Chancen, die Risiken sehr, sehr stark überwiegen. Und dass sich Stadtviertel auch verändert haben, dass sie internationaler sind. Wir haben türkische Gemüseläden, wir haben Menschen auf den Straßen, die anders aussehen. Ich persönlich würde das nicht als Problem sehen, solange wir eine Gesellschaft sind, die zusammenarbeitet, die gemeinsame Ziele hat und die zusammen funktioniert.
Я не верю в то, что вы сказали. Конечно, в Германии 83 миллиона жителей, и всегда при таком количестве людей есть определенные сложности, люди различны по своей сути. Германия сегодня, конечно же, совсем другая, чем в 70-е годы, когда я рос в Германии. Мы в то же время...
Я сразу вопрос. Хуже или лучше?
Ist es jetzt schlechter geworden oder besser geworden?
Besser geworden.
Лучше. Стало лучше.
Здесь я не согласен. Ну, хорошо.
Hier bin ich anderer Meinung. Ich kann Ihnen nicht zustimmen.
Ich glaube, wir können heute in Europa, in der Welt nicht mehr... Wir können uns, glaube ich, keine ganz separaten Inseln mehr schaffen. Ich glaube, wir müssen die Türen aufmachen.
Мы не можем больше создать Европу как замкнутый остров. Мы обязаны открывать двери. Продолжу предыдущий перевод. Мы получаем, скорее, даже больше шансов при подобном многообразии. Ну, конечно же, есть риски. Конечно же, районы меняются в городе. И есть у нас и турецкие овощные магазины. Но дело не в этом. Дело в том, что пока общество имеет общие цели и идеи, мы можем функционировать и мы можем сосуществовать.
Но даже Меркель сказала, что программа интеграции того же турецкого населения, она, в общем-то, провалилась. Турки живут своей жизнью. Да, они знают немецкий язык. Да, их можно увидеть в центре города продающих. Они работящие люди. Но если говорить о семейных каких-то традициях, о культуре, они придерживаются своих семейных традиций, своей культуры, даже чисто внешне.
Also, mir ist keine solche Äußerung von der Bundeskanzlerin Merkel bekannt. Ich denke aber auch, das sind Stereotype, die häufig in der Diskussion sind. Mein Eindruck ist ganz anders. Ich wohne in einem Stadtteil von Berlin, Prenzlauer Berg, wo es auch viel Migration gibt. Es ist einfach ein ganz normales Zusammenleben. Und wir haben auch Schriftsteller, die vor Generationen, vor zwei Generationen vielleicht nach Deutschland gekommen sind, die heute auf Deutsch schreiben. Wir haben Filmemacher wie Fatah Akin, die ganz, ganz, ganz selbstverständlich zur deutschen Kultur beitragen. Es gibt die Probleme, aber ich glaube, der Gewinn und die Bereicherung, die wir durch diese Pluralität der Lebenskonzepte haben, ist sehr, sehr viel größer als das, was wir verlieren.
Я не знаком с подобными высказываниями госпожи канцлера, но район, где я живу, в Берлине, так называемый Пренцлауэр Берг, там есть... Это очень международный, интернациональный, многокультурный район. В то же время у нас есть писатели турецкого происхождения, которые пишут уже на немецком во втором поколении. У нас есть кинорежиссеры, например, господин Аким. Да, конечно же, есть проблемы, но пока мы обогащаемся благодаря диалогу культуры, я считаю, что плюрализм – это позитивное понятие.
Окей. Несколько вопросов. Холодно, да? Я сейчас начнете переводить. Я сейчас выключу. Я же предупредил, что будет холодно. Я задам вопрос, вы как раз говорите, а я пойду выключу аппарат. Конкретный вопрос. Вы не считаете, что студенческие беспорядки 60-х возникли в результате советского давления на западный мир для развала западного мира и западных ценностей?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Нет, не могу себе этого представить.
Ich denke, das war eine Situation, die damals einfach nötig war. Es war wirklich eine gesellschaftliche Explosion. Die Gesellschaft war verkrustet. Es gab sehr autoritäre Strukturen, teilweise natürlich auch noch Strukturen, die aus der Nazi-Zeit tradiert wurden. Und es war für mich ganz klar ein Aufbegehren der jungen Generation gegen diese Strukturen, aber auch gegen das Schweigen der alten Generation zu den Verbrechen des Nationalsozialismus.
Нет, я не думаю так. Я думаю, что это действительно была ситуация, которая была необходима для общества Германии, которая к тому времени, ну, можно сказать, закостенела. И в какой-то степени даже сохранялись еще структуры предыдущего периода, еще нацистской Германии. И это, по моему мнению, действительно был протест молодых людей против этого молчания и против подобных структур.
Владимир в продолжении этой темы спрашивает, когда вы говорили о том, что у дедушек и у бабушек стали спрашивать, что вы делали во время войны. Вы имели в виду организацию РАФ? Вот что вы можете сказать об этой организации?
Ich glaube, man kann die breite, wichtige Bewegung der Studentenunruhen darf man nicht in einen Topf werfen mit den terroristischen Aktionen der Rote Armee-Fraktion, der RAF. Diese Gruppierung ist in den 70er Jahren entstanden, aber die Wichtigkeit, also es, für mich ist das eine völlig andere Sache als die Studentenunruhen in den 60er Jahren, wo es eben wirklich darum ging, auch eine mentale Stunde Null, nicht nur eine politische Stunde Null in Deutschland nachzuholen.
Я думаю, что нельзя было бы смешивать студенческие беспорядки с деятельностью террористической организации, которая была создана уже в 70-е годы. Речь идет о упомянутой слушателем организации РАФ. И для меня действительно очень разные вещи, потому что студенческие беспорядки действительно стремились, скажем, к так называемому вот час ноль или что-то к чему-то новому, к новому этапу, говоря о, скажем, структурах общества, о вопросах общества, о вопросах истории.
Несколько вопросов, связанных непосредственно с вашим институтом. Вот политика создания представительств вашего института, она какова? Существуют ли институты только, как вы сказали, в Нигерии, в Афганистане, в слаборазвитых странах или в Америке, во Франции, Великобритании тоже?
Nochmal, was war die Frage?
Die Frage ist, existieren diese Institute für Vertretung nur in diesen, sagen, schwach entwickelten Ländern?
Nein, okay. Mhm. Nein, wir sind tatsächlich weltweit tätig, in circa 90 Ländern. Die Aufgaben sind unterschiedlich. Natürlich ist es in Nigeria ein ganz anderes Arbeiten. Da geht es vielleicht nicht so sehr um kulturelle Kooperation, sondern es geht auch um Training und es geht um Ausbildung, während es in Europa, wie zum Beispiel in Lettland, natürlich ein ganz, ganz anderes Arbeiten ist. Das heißt, hier arbeiten wir partnerschaftlich und die Künstler sind so gut oder so schlecht wie in Deutschland, die Institutionen sind so gut oder so schlecht wie in Deutschland und hier arbeiten wir wirklich als Partner. Ich denke nur, was mir jetzt bei deutscher Kunst, deutscher Kultur gerade einfällt, ist die fantastische Ausstellung im Arsenals Wahlverwandtschaften. Das zeigt ja schon, was für fantastische Projekte in Lettland auf die Beine gestellt werden, was Kultur weltweit anbelangt.
Мы действительно представлены во всем мире, как я уже упоминал, в 90 странах, но, конечно же, работа в Нигерии отличается от работы в Латвии. Если в Нигерии это, как правило, может быть, меньше проектов, связанных с культурой, но больше проектов, связанных с образованием или, скажем, с тренингом, то в Латвии, конечно же, это работа равноправных партнеров, это работа с художниками, с институциями.
Ну, а в Америке, в Англии,
секундочку,
в других странах?
Говоря о партнерстве, то, например, хотел бы упомянуть музей «Арсенал» и недавний проект или выставка «Избранное родство», которая действительно показывает качество уровня сотрудничества.
Und in den USA?
Da kann ich jetzt nicht so richtig viel sagen. Ich war noch nie an einem Goethe-Institut in den USA. Es gibt 6 oder 7 in New York, in Washington und die natürlich auch im kulturellen Bereich, im sprachlichen Bereich arbeiten auf einer ganz partnerschaftlichen Ebene mit der fantastischen Kulturszene da.
Ну, на самом деле, я еще не был в институтах Гёте в США. Я знаю, что...
Но есть. Приблизительно,
да, их 6 или 7. Есть институт в Нью-Йорке, есть в Вашингтоне, и там происходит тесное сотрудничество с очень интенсивным культурным пространством.
По поводу языка Олег спрашивает... Нет, это вам теперь, Денис, вопрос. Переводчик выучил немецкий в институте Гёте или в другом месте?
Я в институте Гёте сдавал экзамен, так называемый Oberstufe 2. Это было очень-очень давно, и... В принципе, я время от времени просто занимаюсь переводами, что доставляет удовольствие, такой адреналин.
И вторая часть его вопроса, он спрашивает, сколько стоят курсы, и продолжение как раз Игорь пишет. Добрый день, очень дорогие курсы немецкого языка. Для богатой Германии это неприлично, столько брать с бедных жителей Латвии.
Also es ist klar, Preise sind immer ein Thema. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Goethe-Institute sehr, sehr stark durch die Bundesregierung, durch das Auswärtige Amt gefördert werden. Wir sind aber auch als Goethe-Institute darauf angewiesen, ein bisschen was einzunehmen. Und deswegen sind diese Sprachkurskosten sind ein kleiner Beitrag zu den Kosten, die wir im Goethe-Institut haben.
Да, цена – это всегда актуальная тема. Я должен сказать, что наши курсы частично финансируются или поддерживаются правительством Германии, а также Министерством иностранных дел Германии, но мы, как Гёте-институт, обязаны также и частично самофинансироваться, и таким образом вынуждены, скажем, брать определенную сумму, взнос или, скажем, устанавливать цены за языковые курсы.